отпустил Хаджу, сам к царю, к молодому хану Эд-Дин-Гирею идет. Измученный дневной тревогой и объездом крепости, заснул Эд-Дин-Гирей. Разметался могучим стройным телом на мягких подушках постели, а головой лежит на груди у любимой жены своей, крымской царевны Гюль-Джемаль. Бледное, истомленное лицо хана и во сне словно озабочено. А молодая царица не спит, сторожит сон любимого мужа. Широко раскрыты большие черные глаза с миндалевидными, синеватыми белками, среди которых фосфорически светятся сильно увеличенные зрачки взволнованной, истомленной и бледной красавицы. Чутко ловит она слухом малейшие звуки, таинственные и неожиданные, какие всегда раздаются ночью в старых покоях. А дворец — старинное здание. Чуть ли не первым ханом казанским братоубийцей и отцеубийцей Махмутиком построен лет 100 тому назад. Тревожно спит, изредка даже вздрагивает и слабо стонет во сне Эд-Дин. Слезы тихо проступают на красивых газельих глазах ханши, и она не отирает их, шевельнуть рукой боится, чтобы не потревожить сон измученного страдальца хана, супруга своего. Скатываются слезы одна за другой по бледным щекам на подушку, а Гюль-Джемаль тихо, неслышно почти шепчет. «Махлай, махлай, усни, усни, мой повелитель! Газы, то есть воин непобедимый, пусть Аллах тебе сил и здоровья пошлет! Спи, мой красавец!» И шелест этих сердечных заклинаний словно повлиял на спящего. Он меньше тревожится во сне, дыхание стало спокойнее, ровнее. Вдруг за дверью послышались сдержанные голоса, звякнуло оружие янычара, охраняющего вход извне, быстро поднялся с полу дремавший в самом покое евнух ханского гарема. Дверь распахнулась, и в полуосвещенной горнице на пороге обрисовалась чья-то высокая фигура. Затрепетала Гюль-Джемаль от предчувствия новой беды, а хан уже вскочил, кинулся к ятагану и к тяжелым итальянским пистолетам, лежавшим всегда наготове у ложа, и с криком «Измена! Рубите гяуров! Ко мне, мои сииды! Ко мне, джигиты!» готов был ринуться вперед. Но его остановил знакомый голос эмира Кулла-шерифа. Духовный вождь мусульман внушительно заговорил. «Приди в себя, хан, успокойся. Нет никакой измены. Это я иду к тебе по делу важному». Тяжело дыша остановился Эд-Дин. Крупные капли холодного пота струятся по лицу, по вискам. Крепко стиснутые зубы раскрылись и хриплым голосом переспросил хан. «Ты это правда, святой отец, а мне приснилось...» «Что приснилось тебе, сын мой?» «Вздор», совершенно овладев собой, произнес хан, стараясь загладить впечатление трусости, какую была отмечена только что миновавшая сцена. «Мертвецы мне снились, будто все прежние ханы казанские собрались в тронном зале, страшные скелеты голые, но с венцами царскими на головах и... с буздыганами, с чеканами и скипетрами в руках, и стали они меня на трон сажать, посадили, а сами вьются хороводом кругом, кости стучат и поют «Пробил час», «Искупится кровь пролитая Махмутеком отцеубийцей», «Новый царь владеет юртом, царь московский», и кланяются мне. Я огляделся, а я, больше не я, другой вместо меня. И чужим голосом я спросил у скелетов, «А где ж Эд-Дин-Гирей, хан казанский?» Захохотали скелеты и завыли, «Нет его, мы изменой подкрались, схватили, убили его, вот он где!» Гляжу, склеп раскрылся в стене, а там я же, но только скелетом лежу, а на шее шнурок, и сорвал я шнурок, выскочил из склепа, раздвоился словно, и тот, что на троне, царь Иван, это я. и в виде скелета на мертвецов я же бросился, хотел им за измену отомстить. Вдруг слышу звон оружия, вскочил с просонья и, сам не помню, что уж закричал наяву: «Прости, отец!» «Моя вина, сын мой, ненароком вошел в поздний час, все мы теперь не свои, а сказать надо тебе, время не терпит, рассвет близко. Муэдзинам скоро пора в месджиты идти, на минареты подыматься, слушай, что случилось». И рассказал мула хану о видении толпы людей с хаджою во главе. Еще больше омрачился хан, сидит, молчит. Гюль-Джималь, схватив покрывало, закуталась, забилась в дальний угол постели широкой и холодеет от ужаса. «Слышал ли, сын, что я говорю?» «Слышал, отец, что же делать?» «На чары надо молитвой отвечать, чтобы народ видел, что бьемся мы при помощи Аллаха с наваждением гяуров. Чуть народ проснется, к мечетям тронется на ранней заре, надо послать духовенство и дервишей всех, какие в городе, пусть на стенах соберутся городских в разных местах, пусть на площадях явятся, их молитвы и хороводы священные». Кружение неистовое хорошо на чернь влияет, веру зажигают в народе. Да и враги, я знаю, опасаются этих дервишей и шаманов из Сибири дальней, тех вот, которые с Азизой, с третьей ханшей султана Сафа Гирея сюда прибыли еще. Пусть ворожат, колдуют, молятся, небо и ад пусть помогают нам против неверных собак. «Хорошо, отец, делай, как хочешь, я драться умею, а со всем остальным уж ты управляйся, как хочешь». «Ну, пусть так, не падай духом, сын мой, еще настанут светлые дни по воле Аллаха». «Да будет воля Аллы! Она свершится. Недаром мы подняли зеленое знамя пророка, оповестили всех и созвали на Газават священную войну за ислам. Не склонится гордый ислам перед ихним деревянным распятием». И, постаравшись ободрить надежды хана, хотя сам уж давно потерял всякую надежду, вышел старик мулла от Эддин-Гирея. Поскакали гонцы во все мечети, где приютились софты, муллы, шаманы и дервиши разных сект и орденов мусульманских. Еще темно было, а на стены городские в разных местах взобрались шаманы со своими бубнами и жертвенными принадлежностями, дервиши с посохами и связками амулетов. Первые из них, взобравшиеся по откосу стены на башни, охраняющие ворота, так называемые ханские или царевы, были поражены неожиданностью. Вчера еще вечером не было здесь ничего. Правда, воины большого и передового полков, занимающие все арское поле, которое стлалось перед этими воротами, подобрались со своими турами и траншеями к самому рву городскому. И только он, шириной в 20 аршин и глубиной до 3 саженей, отделял стены крепостные от русских сил. Но крепко охраняли эту часть стены казанцы. Они даже, воспользовавшись оплошностью воинов, ушедших к котлам заваривом, чуть было не овладели всеми ближними окопами и траншеями московов. Только геройским усилием, с потерей 2-3 сотен воинов, последние могли вернуть себе свои позиции. Причем главный воевода, князь Воротынский, и Морозов Петр, и Юрий, князь Кашинский, были ранены наряду со многими другими. И в этом самом месте что-то новое, непонятное случилось. Против самых башен, по ту сторону рва, словно выросло в ночь что-то огромное, высокое, страшное. И огни мелькают в ночной тьме, голоса слышны вражеские, копошатся тени какие-то, задремавшие было на стенах. Стражники татарские проснулись с приходом своих и тоже глаза протирают, с ужасом глядят. Вот посветлело покрытое тучами небо на востоке, и можно яснее все различать кругом. Оказывается, за ночь гяуры из-за холма, из ближайшей рощи, подтащили к самым стенам огромную передвижную башню, которая своей вершиной намного превосходит высоту стены крепостной Казанской. Очевидно, сам царь Иван, сведущий в эллинских премудростях или размыслы московские, задумали воссоздать древнюю греческую осадную башню, знакомую и македонцам. Высока и могуча эта башня. Тяжела так, что на всем пути, где волокли ее, ряды бревен, по которым, как по рельсам, ее катили на вальках, глубоко вдавились в землю. Чернеет широкую полосою тот путь, где прошла громада. Должно быть, сотни быков, лошадей и людей тянули этого деревянного гиганта, прочно построенного из толстых бревен, охваченных железными обручами, скрепленных такими же стыками, закрепами на углах и по всем перекрестным соединениям. Высока башня, на много сажений выше стены крепостной, но ее тут же, на месте, еще надстраивают. Заранее пригнанные, отесанные части устанавливаются, прилаживаются, скрепляются железными болтами и скобами. Сверху ряды толстых кож навешаны вместо стенок. За этой стенкой, как за надежной защитой, люди копошатся, меткие стрельцы московские. Их ни стрелы, ни пули пищальные не достанут. А они, все отборный люд, уже прилаживают самопалы и пищали, чтобы снимать со стен защитников Казани. Внизу у башни другая работа кипит. Мортиры и пушки тяжелые наверх воротами могучими втаскивают и размещают в разных ярусах чудовищной постройки этой новой беды, приготовленной Русью на погибель юрту мусульманскому. Смотрят татары-воины, и страшатся ихние. Беки, уланы, сеиды, сердце страхом сжимаются, а дервиши, шаманы, словно им и дела нет ни до чего, уж приступили к своим таинственным, странным, а порой и страшным кровавым обрядам, мольбам и заклинаниям. В свою очередь, заметя беснующихся людей на стенах казанских, русские заволновались. Сызнова колдовать стали проклятые, ну теперь жди беды. Давно ли перестали ливни лить, которые были колдунами-еретиками, богопротивными, накликаны? И словно подтверждая ожидания всех, беда стряслась немедленно. Зазевался десятник один при подъеме большого орудия, вовремя не крикнул, трави канат. Тяжи лопнули от натуги, тяжелая глыба металла сорвалась вниз, давя и ломая всех и все на пути. Башню чинить пришлось, людей человек 40 не досчитались, а шаманы все вертятся, все поют гнусавыми голосами, призывая защиту темных и светлых сил на родной юрт казанский. Как бы в ответ на чары из русского лагеря в утреннем воздухе зазвучали и донеслись напевы церковного клира. Крестный ход вокруг города пошел, чтобы отклонить все козни бесовские. Но и помимо Божьей помощи русских, как муравьев, кругом крепости, видимо-невидимо. На место убитых другие встали. Пушку втащили, куда надобно было, бревна новые вставили в осадную башню, и прогремел оттуда первый выстрел. Раскаленное ядро с шипением и свистом зловещим пронеслось над головами воинов, чернеющих на стене, и врезалось в стену высокого дома, стоящего шагах в 300 за стеною. За первым второе, третье ядро провизжало. Пожар вспыхнул в груди обломков, бревен и досок, какую представлял теперь из себя дом, еще недавно такой обширный, высокий и прочный на вид. И опустела вся площадь, куда из башни ядра и пули достигать могли. Обыватели разбежались. Пусть выгорит все, тогда спокойнее будет. А казанцы-воины, стоящие в этом конце, словно кроты, стали совсем в землю зарываться за стенами, чтобы ни пуль, ни ядер не бояться. И все больше и больше нор в земле копают они, выходы под стенами прямо в ров выводят. Отсюда, как змеи, днем и ночью выглядывают осажденные, выползают в удобную минуту и поражают врага, а потом быстро в ту же нору снова уходят, за стены возвращаются. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.